У нас сегодня недельная глава Китово, когда придешь, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня через нашу недельную главу. По сути, у нас осталось ровно 2 недели до наступления праздника Рош ха-Шана, праздника воцарения Всевышнего в этом мире. Тора называет этот день Шабатон Зихрон Теруа, праздник напоминания трубного звука. Это в Вайкра, 23 глава, 23 стих написано: «И сказал Адонай Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, 7-й месяц, 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, Шабатон Зихрон Теруа, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Адонаю». И еще мы знаем, что Рош ха-Шана – это день сотворения человека, то есть 6-й день творения мира. И поскольку именно в этот день Адам согрешил, и Всевышний вынес ему приговор, с тех пор именно в этот день, каждогодно, Всевышний выносит приговор всему своему творению о том, что ждет его в наступающем году. И для нас это время свидетельства об итогах пройденного нами пути, духовного роста, полноты возраста Амашеха за этот год. И уже в предыдущие разборы Торы мы говорили о том, что совсем не случайно эта недельная глава читается накануне праздника Рош ха-Шана. Наша глава начинается с повеления приносить первые плоды тем, кто вошел в обетованную землю. А заканчивается наша глава повелением соблюдать и исполнять все слова этого завета, чтобы иметь успех во всем, что будем делать. И все содержание нашей главы, помимо повеления приносить первые плоды и правильно отделять десятины, говорит нам о благословениях и проклятиях, которые напрямую связаны с исполнением завета. Кажется, все понятно, логично, и нет никаких вопросов. Но когда начинаешь глубже вникать в содержание главы, то возникает много вопросов. Например, почему, когда войдешь в обетованную землю, то нужно приносить именно начатки плодов? Почему не самые лучшие из всех плодов? Также непонятно, почему в исповедании, приносящего начатки плодов, ничего не сказано о завете от горы Синайской и 40 годах странствования в пустыне. Также вопрос, зачем понадобилось заключать дополнительный завет в степях Моавитских, если уже был заключен завет на Хориве. Ну и еще вопрос. Моше говорит сынам Израиля, что до сего дня Всевышний не дал им сердце, чтобы разуметь, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, и вопрос, почему не дал. И как все это связано с названием нашей недельной главы «Ки того, когда придешь». Что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу? Давайте начнем сначала и прочитаем о том, что говорит нам Тора о принесении первых плодов. И попробуем понять, почему Всевышний повелел приносить именно начатки, почему не повелел приносить, к примеру, самое лучшее из всего урожая. В чем духовная суть этих начатков? Дворим, 26 глава, 1-2 стих написано: «Когда ты придешь в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков». В Торе написано: «Велакахта ме решит». «Всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Адонай Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его». И мы знаем, что когда речь идет о плодах обетованной земли, то Тора нам говорит, что это всего 7 плодов, и об этом сказано в книге Дворим, 8 главе. Прочитаю 7 и 8 стих. «Ибо Адонай Всесильный твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, это уже 5, в землю, где масличные деревья и мед, финиковый мед». Вот эти 7 плодов. И в предыдущие разборы этой недельной главы мы говорили, что эти плоды обетованной земли указывают нам на дерево жизни, которое раскрывает нам полноту Духа Всевышнего. Об этом сказано в Ишаягу, 11 главе, с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ведь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, страха Адоная. И страхом Адоная исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Итак, наш вопрос. Почему Всевышний повелел приносить именно начатки? Как в Торе сказано, «Ме решит». Почему не повелел приносить, к примеру, самое лучшее всего урожая? Ведь это достойно Всевышнего. Почему именно начатки? В чем духовная суть этих начатков? Мы всегда говорим о том, что Тора – это учение Всевышнего о свете, Ор, свет. Это детальный план сотворения человека по образу и подобию Всевышнего. А Всевышний, как мы знаем, есть свет, и в нем нет никакой тьмы, так сказано в первом послании Иоанна, 1 главе, 5 стихе. И если Всевышний есть свет, и Он хочет сотворить человека по своему образу и подобию, то это значит, что Всевышний хочет сотворить человека, сияющего светом Всевышнего. И тогда мы можем сказать, что Тора является пошаговой инструкцией по наполнению человека светом Всевышнего. И вот у нас приближается праздник Рош Ашана, куда мы должны прийти со свидетельством нашей новой природы в нас, которую мы обрели на пути познания славы Всевышнего в лице Амашеха Иешуа за этот год. И наша недельная глава говорит нам о том, что когда мы войдем в обетованную землю и поселимся в ней и овладеем ею, мы должны принести плоды, выросшие в этом году, мы решит из начала. И как мы понимаем, это все связано между собой, и мы сейчас посмотрим на духовную суть этих плодов, почему именно начатки нужно принести, или, как в Торе сказано, мы решит. Мы все знаем слово решит, с этого слова начинается Тора. Она начинается словами «Бе решит бара Элохим эт ашамаем ваэт аэрец». Вы все знаете. То есть, это небо и эта земля всесильный творит все это в решит. В начале, как переведено. И когда мы задаемся, в чем суть решит начало, в котором всесильный творит это небо и эту землю, то апостол Иоанн дает нам ответ в первой главе, в Евангелии от Иоанна, в первом стихе. Я прочитаю смысловой перевод этого стиха, то, как мне было открыто духом в свое время. Значит, «В решит», «Б решит». Иоанн ведь иудей, он мыслит иудейскими категориями. «В решит» было слово, слово Всевышнего. «И слово было во Всесильном, и Всесильный был в этом слове». И если мы читаем Евангелие от Иоанна внимательно, то мы видим, как Иешуа снова и снова говорит ту же самую мысль. «Филипп, разве ты не видишь, что я в Отце и Отец во мне?» Или же в 17 главе «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино». Значит, в решит было слово. Если в решит пребывает слово, а слово – это и есть образ и подобие Всевышнего, по которому он творит человека, то тогда сразу становится духовная суть этих плодов, которые мы должны взять из решит и принести в место, где пребывает имя Всевышнего, то есть в храм. И этим дать свидетельство того, что приносящий вошел в обетованную землю. Другими словами, всего один стих Торы, и в нем сходятся все наши понимания о полшекеля, суть Слово Всевышнего, которое мы положили в основание своего храма, то есть посеяли в свою душу, чтобы оно проросло. И с этого мы начинали свой исход из тесноты в Песах, и так каждый год. И вот сейчас, накануне праздника Рош Ашана, Тора нам говорит, теперь возьми то, что у тебя выросло из этого слова, и принеси во свидетельство, Всевышнему во свидетельство того, что ты уже вошел в обетованную землю и овладел ею и поселился на ней. С этим понятно. И это хорошо ложится на те откровения, которые уже дал нам Всевышний. Поэтому сегодня мы пойдем дальше. Мы сейчас посмотрим на ту исповедь, которую произносит принесший эти начатки. В этой исповеди есть один очень важный момент, который подтверждает наш вывод о том, что Всевышнему важны плоды, взятые именно из решит, мэ решит. То есть Всевышнего интересует именно свидетельство нашей новой природы в нас, свидетельство того света, который мы познали в лице Машиаха Иешуа, и об этом нам говорит Тора. Давайте прочитаем всю эту исповедь, которую произносит приносящий начатки всех плодов земли. Дворим, 26 глава, буду читать со 2 стиха. «То возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Адонай Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую перед Адонаем Всесильным твоим, что я вошел в ту землю, которую Адонай клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Адоная Всесильного твоего. Ты же отвечай и скажи пред Адонаем Всесильным твоим: отец мой был странствующий арамеянин и пошел в Египет и поселился там с немногими людьми. И мы понимаем, что речь идет об Иакове. И произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы, и возопили мы к Адонаю Всесильному отцу наших, и услышал Адонай вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Адонай из Египта рукою сильную и мышцею простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Адонай, дал мне, и поставь это пред Адонаем Всесильным твоим, и поклонись пред Адонаем Всесильным твоим, и веселись о всех благах, которые Адонай Всесильный твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя». И на этой неделе, на разборе Торы, мы, изучая эту исповедь, обратили внимание на то, что в ней ничего не сказано о заключении завета на Синае, о грехе Золотого Тельца, о разбитых скрижалях, о грехе разведчиков, о бунте Короха и вообще о всем 40-летнем пути странствования в пустыне. Смотрите, о том, как Иаков спускается в Египет, сказано. О том, как египтяне угнетали народ, сказано. О том, как Всевышний услышал вопль народа и вывел их из Египта с великими чудесами и знамениями, сказано. А дальше сразу говорится: «И привел он нас на это место и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом». То есть, в этой исповеди полностью пропущено все, что было с еврейским народом, начиная от Синайского откровения и до самого входа в обетованную землю. И возникает вопрос: почему? Почему приносящий плоды мэ решит, из слова, ничего не говорит о странствовании 40 лет в пустыне? Ответ очень простой. Потому что завет от горы Синайской, как его Павел называет, рождающий в рабство, не может в человеке взращивать новую природу. А, как мы уже выяснили, плоды из решит – это и есть свидетельство новой природы у нас. А Всевышнему нужны именно те, которые будут являть его славу, потому что это его замысел – сотворить человека по образу и подобию своему. И об этом мы можем прочитать в послании Галатов, 4 главе, с 21 стиха. Апостол Павел пишет: «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Когда Павел говорит о желающих быть под законом, то он говорит о законе, данном после по причине преступлений, который дан был именно тем, кто отказались идти путем внутреннего делания у горы Хорив. И дан был этот закон именно для того, чтобы тот, кто согрешит против заповедей Всевышнего, данных в Торе, мог примириться со Всевышним через покаяние и принесение в жертву животного за совершенный грех. И это рабство будет продолжаться у сынов Израиля до времени пришествия семени, как об этом апостол Павел говорит чуть раньше. Галатам 3 глава с 19 стиха. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Апостол Павел говорит, что закон, данный после, по причине преступлений, то есть это закон принесения животных в жертву тем, кто согрешил против заповеди Всевышнего, для того, чтобы через покаяние и принесение эту жертву восстановить заветные отношения со Всевышним. Так вот, апостол Павел говорит, что этот закон будет действовать до времени пришествия Машеха, то есть до первого прихода Машеха. И в традиции мы находим информацию о том, что именно в то время, когда был распят Иешуа, в тот год, мы знаем, что это было на Песах, в праздник Йом-Кипур того же года, красная шерстяная нить, которую вешали на воротах, отрезая часть этой нити от козла отпущения, уже больше не становилась белой. А это и есть свидетельство того, что закон принесения в жертву животных уже перестал иметь силу. Теперь оправдание для согрешившего приходит только через веру в искупительную кровь Амашеха Иешуа. Всевышний дал такое свидетельство. Дальше апостол Павел говорит: «И преподан этот закон, который дан был после по причине преступления, через ангела в руку посредника. Но посредник при одном, то есть при едином, не бывает. А всесильный один, един». То есть Павел хочет сказать, что этот закон также дан от Всевышнего, и все духовные принципы, заложенные в него, действуют также через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха. И поэтому этот закон не противоречит обетованиям Всевышнего о том, что всякий, идущий путем Авраама, обретет новую природу через познание Машеха Иешуа. И о Машеях, живущий в нем, будет его оправданием. О чем он говорит дальше? Итак, закон противен обетованиям Всевышнего? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа Машеха. Когда все это вместе складываешь, начинаешь понимать, что заповедь о принесении начатков говорит о том, что Всевышнего интересует наше свидетельство новой природы в нас. И это является свидетельством того, что приносящий вошел в обетованную землю, поселился в ней и овладел ею. В итоге мы можем видеть, что в Торе, в заповеди принесения начатков, уже заложен весь Новый Завет. И это вызывает огромную радость. Вы только подумайте, все содержание Нового Завета в Торе содержится в заповеди о принесении плодов из начала. Мы решит. Можно было бы сказать, что весь путь через пустыню можно считать потерянным временем, но тот, кто так думает, глубоко ошибается. Мы только что прочитали у Павла, что закон, данный после по причине преступлений, дан самим Всевышним. Именно для того, чтобы мы, пользуясь этим законом и имея уже совершенную жертву, могли прийти в полноту возраста Амашеха, как об этом пишет дальше апостол Павел в послании Галатам, 3 глава, 23-24 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере, Итак, закон был для нас детоводителем к Машиаху, чтобы нам оправдаться верою. Под пришествием веры, такой термин Павел вводит, он имеет в виду новую природу в нас через познание Машиаха Иешуа. И об этом он говорит дальше. «Ибо все вы, сыны Всевышнего, по вере в Машиаха Иешуа, все вы в Машиаха, погрузившись, обратите внимание, не в Иешуа, то есть в жертву, а в Машиаха, то есть в Слово, погрузившись, в Машиаха облеклись, то есть облеклись в Слово. Облечься в Слово можно только, когда наполнишься этим Словом изнутри. И тогда уже нет иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно в Машиахе Иешуа, то есть через познание Машиаха Иешуа, погрузившиеся в Машиаха Иешуа и облекшиеся в него, они уже все едины. Нет разницы, иудей ты или язычник. Духовная суть одна – Машиах, живущий в нас. А если же вы Машиаха, то вы семя Авраама и по обетованию наследники, потому что наследование обещано Аврааму именно его семени, и там семя в единственном числе имеется в виду Машиах. И если Машиах в каждом, погрузившемся в него и облегшемся в него, то он и наследник. Итак, закон, данный после по причине преступлений, является для нас, рожденных свыше, детоводителем к Хамашеху, потому что все духовные принципы, жертвы за грех, жертвы всесожжения и мирной жертвы, данные для служения в скинии по образу, работают точно так же и в нашей внутренней скинии, где жертва за грех для нас является искупительной жертвой Машеха Иешуа. А жертва всесожжения – это суть посвящения нашей человеческой души на служение Всевышнему. А в итоге, как пишет апостол Павел в послании римлянам, конечная цель Торы – это и есть о Машиах, к праведности всякого верующего в него. И в этом вся суть оправдания верой, того понятия, которое Павел вводит в послании Галатам. Римлянам 10 глава 4 стих написано: «Потому что цель Торы – Машиах, к праведности всякого верующего». Подводя итог началу нашего разбора недельной главы Китово, мы видим, что она не случайно читается накануне праздника Рош ха-Шана. Мы видим, что заповедь о принесении начатков говорит нам о том, что Всевышнего интересует наше свидетельство новой природы в нас, и это является свидетельством того, что мы вошли в обетованную землю. И можно было бы на этом закончить проповедь, но у нас по нашей недельной главе есть еще один очень важный вопрос. Моше говорит сынам Израиля, что до сего дня Всевышний не дал им сердце, чтобы разуметь, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. И это как-то совсем не связывается с духовным пониманием заповеди о принесении начатков. То есть, как может принести духовные начатки, как свидетельство того, что он вошел в обетованную землю, тот, кто не имеет рожденного свыше сердца, не имеет вот этой способности видеть духовными глазами и слышать то, что Дух говорит в сердце. Давайте прочитаем конец нашей недельной главы Китово и попробуем разобраться с тем, что Тора нам этим хочет сказать. Дворим, 29 глава, я буду читать в синодальном переводе, нумерация немножко не совпадает с Торой, со 2 стиха. И созвал Моше всех сынов Израилевых и сказал им: «Вы видели все, что сделал Адонай пред глазами вашими в земле египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всею землей его. Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения чудеса». То есть речь идет о том, что народ видел своими физическими глазами. И дальше Моше говорит: «Но до сего дня не дал вам Адонай сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». И вот это «до сего дня», оно как-то очень резко выделяется на фоне всего замысла Всевышнего, потому что если Тора говорит «до сего дня», то даже сегодня, читая эти же самые строки, мы понимаем, что и до сегодня. Почему вопрос? «Но до сего дня не дал вам Адонай сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, одежды ваши на вас не обветшали, обувь твоя не обветшала на ноге твоей, хлеба вы не ели, и вина и секера не пили, дабы вы знали, что я, Адонай Всесильный ваш. И когда пришли вы на место сие, выступил против вас Сигон, царь Сивонский, и Ог, царь Вассанский, чтобы сразиться с нами. И мы поразили их, и взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову и Гадову, и половине коленами наши. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Так вот, возвращаясь к этому четвертому стиху, в Торе это третий. Но до сего дня не дал вам Адонай сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. И читая эти строки, сразу вспоминаешь то, что Иешуа говорит своим ученикам. Это Матфея, 13 глава. Я буду читать с 8 стиха, там перед этим идет притча о семени. И с 8 стиха написано: «А иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Ишаягу». 6 глава, 9-10 стих, который говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете. Глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, слышать, что вы слышите, и не слышали». А если мы вспомним о том, что Иешуа сказал Петру на вопрос, за кого они его почитают, то тогда становится понятно, почему Маше так сказал: «До сего дня Адонай вам не дал сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать». В Матфея, в 16 главе, 17 стиха написано: «Тогда Иешуа сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне», то есть на этом откровении, что я, Машиах, сын Всевышнего, «я создам общину мою, и врата ада не одолеют ее». То есть мы видим, вся проблема сынов Израиля именно в том, что Всевышний, сам Всевышний, Отец, до сего дня не дает им сердце, которое разумеет, глаза, которые видят, и уши, которые слышат. И вопрос: почему не дает? Ведь он видит ревность сынов Израиля по Торе. Да и тот момент, когда Моше говорит эти слова, перед ним ведь стоит уже молодое поколение, которое выросло в пустыне, которое не было в Египте, которое не участвовало в этих бунтах. Почему же Всевышний этому поколению, которое входит в обетованную землю, не дает сердце, которое разумеет, глаза, которые видят, и уши, которые слышат? Предыдущие разборы Торы, мы об этом уже говорили. Всевышний до сего дня не дает сынам Израиля сердце, которое разумеет, глаза, которые видят, и уши, которые слышат, именно потому, что он хочет прославить свою Тору среди народов. Об этом сказано у пророка Ишаягу в 42 главе. Я буду читать с 12 стиха, чтобы увидеть вот эту духовную картину состояния сынов Иакова, отношение к ним Всевышнего, несмотря на то, что это народ слепой, глухой, ничего не видит и ничего не слышит. Вот послушайте. Ишаягу, 42 глава, с 12 стиха. «Да воздадут Адонаю славу, и хвалу его да возвестят на островах. Адонай выйдет, как исполин, как муж брани, и возбудит ревность. воззовет и поднимет воинский крич и покажет себя сильным против врагов своих. Вопрос, а кто его враги? Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом для них, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». То есть, вот то, что было перед этим, что Всевышний покажет себя сильным против врагов своих, к Иакову не имеет никакого отношения. В это же самое время, когда он будет разбираться со своими врагами, будет разрушать и поглощать все, в это же самое время он поведет слепых дорогой, которые они не знают. Мрак сделал для них светом, кривые пути прямыми. И он говорит, я сделаю для них и не оставлю их. Все это Всевышний делает для слепых и глухих, то есть для сынов Иакова. Читаем дальше. «Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются, надеющиеся на идолов, говорящие истуканам, вы наши боги. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой?» Обратите внимание на эту характеристику Всевышним сынов Израиля. «Раб мой». Это нам дальше будет нужно для ответа на наш вопрос «почему?». Почему Всевышний до сего дня не дал ни сердца, чтобы разуметь, ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать? И речь идет о духовном рождении свыше. «И глух, как вестник мой, мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Адоная?» Ну, мы видим отношение Всевышнего к слепому и глухому своему рабу. Возлюбленный, им посланный, вестник. Интересно, вестник чего? Посланный куда и для чего? Если сейчас речь идет о том, что Всевышний уже собирает их и ведет дорогой, которую они не знают, и тьму делает для них светом, и в это же время все горы и холмы, озера делают безводными, то есть все разрушает. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Адонаю угодно было ради праведности своей возвеличить и прославить Тору. Это место мы много раз комментировали. Мы видим, что именно ради прославления Торы до сего дня Всевышний не дает сынам Израиля сердце, чтобы разуметь, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Дальше читаем. «Но этот народ разоренный и разграбленный». Это речь идет о сынах Иакова. «Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычей и нет избавителя. Ограбленный, никто не говорит, отдай назад. Кто из вас преклонил к этому ухо?» Вникнул и выслушал это для будущего. Как мы видим, все это Всевышний делает ради тех народов, среди которых будет рассеян этот народ. Всевышний сейчас обращается ко всем этим народам, где рассеяны сыновья Иакова, и задает им вопрос. «Вы же все это видели. Неужели вы не задумались о том, почему это произошло? И что это значит для вас? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Адонай ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева свою и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердца». То есть, с одной стороны, мы видим, что раб Адоная, сыновья Израиля, слепы и глухи ради того, чтобы народы увидели важность Торы для всех живущих в этом мире. То есть они должны вникнуть в это для будущего. Вот когда об этом, обо всем начинаешь думать, то это уже становится похожим на принесение в жертву сынов Израиля ради прославления Торы и спасения народов. И вместе с тем мы знаем, что к началу служения Иоанна Погружающего сыны Израиля уже получили вдвое за все грехи свои. То есть, по идее, могла бы уже закончиться для сынов Израиля вот эта слепота и глухота. Исаия 40 глава, с 1 по 5 стих написано: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Адоная принял вдвое за все грехи свои». Вопрос. К какому времени сыновья Израиля получили уже вдвое за все грехи свои? И дальше идет ответ. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Адонаю прямыми, сделайте в степи стези всесильному нашему». А это как раз начало служения Иоанна Крестителя, и тогда ответ, что именно к началу служения Иоанна Погружающего сыны Израиля уже вдвое получили за все грехи свои, то есть, в общем-то, они уже спокойно могут получить вот это рождение свыше. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Адонаю прямыми, сделайте в степи стези всесильному нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Адоная, и узрит всякая плоть спасения Всевышнего, ибо уста Адоная изрекли это». То есть, с одной стороны, Всевышний до сего дня, написано, не дал сердце разуметь и глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, потому что огрубело сердце, как пророк Ишаягу говорит. Но вместе с тем, тот же пророк Ишаягу говорит, что к приходу Иоанна Погружающего, как бы за все грехи уже заплачено вдвое, то есть, уже сыны Израиля могли бы с началом служения Иоанна Крестителя и с приходом Машиаха Иешуа получить живые сердца и духовное видение и слышание. Но оказывается, апостол Павел говорит, что есть еще тайное ожесточение для сынов Израиля, и она тоже ради спасения язычников. Это Римлянам 11 глава, 25-36 стих. Написано, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от часа до времени, пока войдет полное число язычников, или пока придет полнота к язычникам». Можно и так читать. «Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас». Это Павел говорит римлянам. То есть они не принимают вот эту весть о том, что Машиах Иешуа взял на себя грехи их. И только потому, чтобы были спасены язычники. В отношении к благовестию они враги этому благовестию ради вас. То есть ради вашего спасения. А в отношении к избранию, возлюбленные Всевышнего, ради отцов. Ибо дары и призвание Всевышнего не приложены. И мы сейчас увидим, почему. Почему призвание и дары Всевышнего не приложены. Как и вы некогда были непослушны Всевышнему, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Всевышний вне послушания, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Всевышнего! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Адоная, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Вот проповедь я так и назвал. Ибо все из него, им и к нему. Вообще, вот эти последние строки Павла, мы читаем это и даже не можем понять, о чем апостол Павел здесь говорит. И вот сегодня, размышляя над недельной главой Китово, мы увидим те грани нашей недельной главы, которые раскрывают замысел Всевышнего, с такой стороны, с которой мы еще даже и не думали смотреть. Так вот, когда все это складываешь вместе, и выход из Египта, сынов Израиля, и огрубелые сердца, и 40 лет пустыни, и совет благословений и проклятий, и рассеяние сынов Израиля среди всех народов, и разрушение двух храмов, и когда через все это начинаешь понимать, что все это происходит с сынами Израиля, ради прославления Торы,
и ради спасения язычников, то тогда возникает вопрос. Отче, а тебе не жалко сыновей своих проводить через все эти страдания? Ты ведь сам сказал фараону, что Израиль, твой сын, первенец. Это книга Шмот, 4 глава, 22-23 стих написано, Всевышний говорит Моше, и скажи фараону, так говорит Адонай, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. И также мы читаем о Иешуа Машиахе, что и его Всевышний возвал из Египта, называя и его своим сыном. Это Матфея 2 глава 14-15 стих написано. Он встал, взял младенца и матерь его, ночью пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Адонаем через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. И также мы знаем, что через пророка Ишаягу Всевышний нам говорит, что имя Израиль принадлежит его рабу, который спасет и Израиль, и Иакова, и при этом еще будет и светом для язычников. Это Ишаягу 49 глава, 3-6 стих написано, «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». А я сказал, напрасно я трудился и ни на что вообще истощал силу свою. Но мое право у Адоная, и награда моя у всесильного моего. И ныне, говорит Адонай, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Адоная, и всесильный мой, сила моя. То есть мы видим, что в данном случае текст говорит о рабе Израиля, который соберет к нему Иакова и соберет к нему сына Израиля. И дальше мы видим, кто такой этот раб Израиль, к которому сейчас обращается Всевышний. «Я почтен в очах Адоная, и всесильный мой сила моя». И он сказал, Всевышний говорит этому рабу по имени Израиль, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колена Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И когда мы слышим о том, что Всевышний сделает этого раба Израиля светом народов, то мы понимаем, что речь идет о Машиахе Иешуа, об этом мы читаем в Евангелии от Луки 2 главе. И еще Тора нам пророчески говорит о том, что Яков всю ночь боролся со Всесильным и наутро получил имя Израиль. И вот когда все это вместе складываешь, то начинаешь видеть, что для своего сына по имени Израиль Всевышний уготовил, как мы читаем потом в послании евреям 2 главе, по благодати своей жертвенное служение, о котором сказано. Послание евреям 2 глава с 5 по 11 стих. «Ибо не ангелом всесильный покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его перед ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иешуа, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему, по благодати Всевышнего, вкусить смерть за всех. Вот как-то о благодати Всевышнего, по которой можно вкусить смерть за всех, мы нигде ничего не слышали. Так вот, оказывается, благодать Всевышнего в том, чтобы вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемый, все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря. Ну, здесь я остановлюсь. Освящающий и освящаемые все от единого. А апостол Петр нам говорит о единстве судьбы, о Машиахе и его народа. Это 1 Петра, 2 глава, 21-23 стих написано. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал в то суде праведных. Вот когда все это складываешь, тогда немножко начинаешь понимать то, что сказал Павел в конце 11 главы послания Римлянам. О бездна богатства и премудрости и ведения всесильного! Как непостижимы судьбы его, неисследимы пути его, ибо кто познал ум Адоная или кто был советником ему? Ибо кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Как мы помним, все началось в Решит, Берешит. И там внутри этого Решит слово Всевышнего, премудрость Всевышнего. И еще до создания пылинок этой вселенной сыны человеческие радовались на кругу жизни вместе с этой премудростью, как мы читаем в притчах 8 главе с 26 стиха написано, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда он уготовлял небеса, я была там, когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределы его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его, во все время веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Это все было в Решит. И вот сейчас, накануне праздника Труб, Шабатон Зикхрон Теруа, Всевышний говорит нам, возьми из Решит, Марешит, плоды, и принеси их на место, где пребывает имя Адоная. И это будет вам свидетельством, что ты вошел в обетованную землю, овладел ею и поселился на ней. И когда задаешься вопросом, а какие же плоды могут принести те, которые по благодати Всевышнего до сегодняшнего дня и слепые, и глухие, и при этом остаются верными Торе, то ответ мы находим в 125-м псалме по синодальному переводу. Вот вы послушайте. Песнь восхождения. Когда возвращал Адонай плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили, велико сотворил Адонай над ними. Велико сотворил Адонай над нами, мы радовались. Возврати, Адонай, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Вот такой урожай, вот такой и Всевышний через пророка Йешаягу нам говорит, первую часть этого пророчества мы знаем, а вот вторая часть, она как раз и относится к тому, о чем мы сегодня говорим. 61 глава Йешаягу с 1 стиха. «Дух Адоная Всесильного на мне, ибо Адонай помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темниц, проповедовать лето Адоная благоприятное». И тут он закрыл книгу, как мы читаем в Евангелии от Луки. А дальше написано. И день мщения всесильного нашего. Это говорит тот же Машиах Иешуа. Только уже во второй приход. Утешить всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Адоная во славу его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Адоная, служителями всесильного нашего будут именовать вас. Это те, которые были глухие и слепы, которых Всевышний поведет дорога, которой они не знали. и тьму для них сделает светом. А вы будете называться священниками Адоная, служителями всесильного нашего будет именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле. Потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Вот когда читаешь о посрамлении, о поношении, то понимаешь, что действительно до прихода Иоанна Погружающего сыны Израиля уже вдвое получили за все грехи свои. А с этого времени, когда Всевышний приносит их в жертву, как агнцы ведет на заклание, рассеяв их среди народов, ради того, чтобы народы увидели важность Торы, ради того, чтобы народы познали эту Тору, вот за все это их поносят, посрамляют, гонят, убивают. И Всевышний говорит, вот за все это в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Ибо я, Адонай, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине. И завет вечный поставлю с ними, и будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя благословенны Адонаем. Радость будет радоваться об Адонае. Возвеселится душа моя о всесильном моем, ибо он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранство. Другими словами, когда складываешь все содержание нашей недельной главы, которая начинается с повеления Всевышнего приносить начатки, а заканчивается тем, что Всевышний оказывается своему народу, тот, который будет проповедовать Тору среди народов, Всевышний до сего дня не дает им сердце, чтобы разуметь, глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать. И как мы увидели сегодня, это только для того, чтобы прославить свою Тору и дать спасение множеству людей, среди которых сегодня живут сыны Израиля. И это будет их принесением плодов. А они по природе иудеи, и, как говорит отец Иоанна Крестителя, священник Захария, и тогда уразумеет народ свое спасение в прощении их грехов. Да поможет Всевышний всем нам принести плоды из решит, ибо все из Него, им и к Нему. Бешем Машеха Иешуа. Аминь.